Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучение недельной главы Ноах. И сегодня мы будем читать 9 главу книги Берешит или Бытие. И начнем с 1 стиха, как обычно. «Ваеварех Элоим эт Ноах ваэт банав, и благословил Бог Ноаха и сыновей его». Мы читаем торжественный момент, когда начинается новый этап в мироздании, обновленное человечество в лице 8 человек и обновленный животный мир выходит из ковчега, как и в первой главе книги Берешит, как и во второй главе книги Берешит, Всевышний благословляет человека и говорит ему: «Ваомер лахем», и сказал им: «Пру урву, плодитесь и размножайтесь». Слово «пру» происходит от корня «при», «плод». Слово «рву» от корня «рав», «множество». Действительно, правильный русский перевод «плодитесь и размножайтесь». Но обратим внимание вот на какую деталь. В иврите есть правило, что если две буквы корня в словах одинаковые, две первые буквы, то слова относятся к одинаковой семантической ячейке. Если мы посмотрим на слово «пру», «плодитесь», и корень «при», «плод», то мы увидим, что это связано с разрыванием границ, разделением на части. «Леофрид» — это разделять. «Леофриш» — это отделять. «Лифром» — это рвать по шву. «Лифроа» — это разрывать на куски, менять форму. «Пере» — это дикий, не знающий границ. И таким образом корень «пру» или «при» говорит о прорывании вперед. И в русском языке случайно совершенно с буквами «пр» – прорываться вперед. Здесь мы можем сказать о том, что «пру» означает качественное изменение. То есть улучшайтесь, меняйтесь, а «рву» – количественное изменение. Умножайтесь, становитесь лучше и становитесь больше. «Умлюет арец» – и наполняйте землю. «Умурехем» – «Вахитхем е альколь хаят арец». И страх перед вами, ужас перед вами будет на всем звере земном. «В альколь офа шамаим» — и над всякой птицей небесной. «Бехоль ашер термоша адама» — и над всем, чем копошится земля, над всем живым на земле. «Увехоль дагей хаям» — и над всеми рыбами морскими. «Баядхэм нитну» — в руки ваши они даны. В самом начале, когда Всевышний сотворил человека, он сказал: вы будете властвовать над всем живым миром, над всем животным миром. Но это был закон, который подразумевал сотрудничество. Мы помним, что и животные приходили, и Адам давал имя каждому из животных. Это было сосуществование в сотрудничестве под чутким руководством Адама. Так это предназначено было быть. Здесь мы видим, что отношения уже не дружественные. Это не дружба животного мира и человека, но на животном мире есть страх и ужас перед людьми. Почему? Потому что, как мы читаем в 3 стихе, «Коль ремеш ашерухай лахем ие ляхеля» — все движущееся, что живет, будет вам в пищу. «Киерек эсев натати лахем это коль» — как зелень травяную дал я вам все. Сейчас есть такая мода среди вегетарианцев, есть какие-то продукты, которые повторяют вкусом мясные продукты, будучи продуктами вегетарианскими. Есть какой-то вегетарианский салат со вкусом куриной печени, есть вегетарианские шницели, вегетарианский бифстроганов и вегетарианские стейки. То есть растительной пищей пытаются воссоздать вкус пищи мясной. Здесь Всевышний говорит прямо противоположное и говорит: я вам дам мясо как траву. Вы вкусовые качества всех этих ваших травок будете теперь получать от мяса. Теперь вы будете есть животных. Отношения изменились от этого страха, того, что теперь человек может животное съесть. Является ли это повышением по службе человека или понижением по службе? Является ли это плодом того, что человечество поднялось на новый уровень, или все-таки оно опустилось? Если мы посмотрим на царя, царей, святого благословенного, который властвует над всем, он ни в чем не нуждается, он, упаси Бог, не ест никого из своих подданных, не берет ничего у своих подданных. Он не ест и жертвы, которые мы приносим, ему не нужны хлеба, которые мы приносим, ему не нужны деньги, которые мы приносим, он не питается, не зависит от нас. И, конечно, блажен царь, который не зависит от своих подданных. Но человек здесь опустился уровнем и поставлен в зависимость от своих подданных. И получил возможность есть животных, но с определенными ограничениями. Ах, басар, бенефшо дамо, лёд тухелю. Но мясо, в котором кровь, не ешьте. Кровь оживляет плоть, кровь делает любое живое существо живым. Поэтому говорят, что нефеш, сама жизнь живого, оно в крови. И нам разрешается есть мертвое, которое в живом, мертвую часть животных, но не живую жизнь животных. Чтобы мы не питались жизнью животных, а питались их плотью. И поднимали ее, эту плоть, на свой уровень. И получили еще одну новую задачу. Не только яблочки и апельсины мы уже можем поднимать на свой уровень, но и животных. Хотя это и деградация. Возникает вопрос. Если теперь можно убивать, чтобы поесть, может в голову закрасться такая крамольная, но логичная мысль. Может быть, можно убить и человека. Всевышний говорит в 5 стихе: «Ахэд дамхэм ленефшатэйхэм эдрош мияд коль хая». Эдрошэну. Всевышний говорит: «Вашу кровь я спрошу со всякого животного». То есть закон о убиении и поедании невзаимный. Человек имеет право убивать и поедать животных, а животные не имеют права убивать и побивать человека. Итак, животные получают тоже свой запрет. Мы читаем позже, Тора будет говорить о быке, который боднул человека и убил человека, что этого быка не просто убивают, его побивают камнями, как по приговору суда. То есть животное подсудно, если оно убило человека, и Всевышний говорит: я спрошу животного, которое вас убьет. Не наоборот. У меня тадам, у меня иш ахив, и дрошет нефеш адам. И от руки человека, от руки брата, я спрошу за убитого человека. Ни животным, ни людям нельзя убивать людей. То, что сейчас нам разрешено есть животных, не значит, что мы можем поубивать друг друга. Шуфех дам ха адам, бе адам даму и шафех. И всякий, кто проливает кровь человека, человеком кровь его прольется. Всевышний здесь дает такое косвенное указание, говорит о том, что будет суд. И убийца, проливший кровь человека, должен быть судим людьми, и кровь его тоже прольется. Кибицелем Элюим асает Адам. Потому что Бог сотворил человека по образу своему. И когда мы побиваем человека, поедаем человека, это все-таки портрет Божий, который каждый из нас носит в себе, и не так-то просто его убить и съесть. В этом пру рву, в шерцу баарец, в рву ба. И двойное благословение, а вы плодитесь и размножаетесь, и копошитесь на земле, и размножаетесь в ней. Это благословение Всевышнего Ноаху и его сыновьям, которые, кроме всего прочего, содержит и рассказ о новом порядке мироздания. «Вайомар Элохим эль Ноах вэль банав ито леймор». И сказал Бог Ноаху и сыновьям его, говоря: «Вэани инэни маким эт брити итхэм, а я вот восставляю завет с вами, вэт зэрэхэм ахрэйхэм, и с семенем ваших после вас». Как это будет распространяться на семя, мы увидим в дальнейших недельных главах. «Ваэтколь нефиша хая ашеретхем, и со всей живой душой, которая с вами, бов бабейма убыколь хаят аарецетхем, с птицей, и со скотиной, и со всем зверем, который с вами. Миколь яцей тива, ликоль хаятарец. Из всех вышедших из ковчега по всем животным земли. Это завет не только с Нохом и с его сыновьями, но это завет со всем мирозданием, со всем живым. Векимоти ит брити итхем, я ставлю с вами завет, влю и калет коль басар од, и не будет уничтожена всякая плоть в дальнейшем, мемея бабуль, водами потопа, влю и од мабуль, и не будет больше потопа, лишахет таарет, чтобы уничтожать землю. Это содержание завета, завет односторонний здесь. Всевышний обещает это человечеству и всему мирозданию, не требуя ничего взамен. Гуюмар Элоим, и сказал Бог, зот от габрит, ашер они нотен, бини увейнехем, вот знак завета, который я даю между мной и вами, увейнколь нефиш хая ашер итхем, и со всей живой душой, которая с вами, лидерот улам, в поколение вечное. Эт киштина та тебе анан, радугу свою даю я в облаке, вайта леот брит бейни увейн гарец, и будет знаком завета между мной и между землей. Вая баанани анан ала арец, и будет, когда наведу я облака на землю, ванирита кешит баанан, и покажется радуга в облаке, «Везахарти эт брити яшер бейни увейнехем», и вспомни я завет, который между мной и между вами, «Убинколь нефеш хая бехоль басар», и между всякими животным существом и всякой плотью, «Ло ие од маим лимабуль лешахет коль басар», и не будет больше воды потопа уничтожать всякую плоть. «Вайта кешет беанан», и будет и радуга в облаке, «Вераити алисхор бритулям», я вижу ее, чтобы помнить завет вечный, «Бейн Элохим, бейн коль нефеш хая», между Богом и всякой живой душой, «Бехоль басар ашер аля арец», между всякой плотью, которая на земле. «Вьомер Элохим Элох», и сказал Бог Ноху, «Зот от брит ашер акимоти», вот знак завета, который я восставил, «Бени увейнколь басар ашер аля арец», между мной, между всякой плотью, которая на земле. Итак, прежде всего давайте поймем радуга, символ завета. Почему именно радуга? Множество, как всегда это бывает, множество разных толкований и разных пониманий есть. Самое простое понимание, радуга ведь она связана с дождем. Когда начинается сильный дождь, что может случиться с человеком или с любым живым существом, пережившим такое травматическое событие, как потоп? Естественно, человек и животное может подумать, что снова начинается потоп, что Всевышний снова хочет затопить и уничтожить землю. Именно в момент появления дождя, когда такой страх может усилиться, именно в этот момент появляется радуга, и она заверяет нас, что есть мир между нами и между Всевышним. Тут Всевышний говорит, я вспомню, мы говорили о слове «вспомню», что значит «вспомню завет». Каждый раз, когда идет дождь и появляется радуга, это словно метка, когда Всевышний проявляет свою милость, устрояет мир между человеком и между собой, между мирозданием и между собой. То, что раньше было разрушением, теперь является знамением мира между человеком и Богом. Есть много споров о том, была ли радуга до потопа, или она создана только вот в этот момент. Всевышний, часто мы это видим, призывает свидетелей неба и землю. Он не создает их для этого. Призывает свидетелей что-то, что уже существует. И здесь мы тоже можем сказать, это знак, который существовал в мире и до этого, радуга, но Всевышний сделал ее знаком завета. Есть другие комментаторы, которые говорят, что Всевышний усилил действие солнца, свет солнечный, так, чтобы радуга могла появиться. Это то, что говорят еврейские мудрецы, ссылаясь на мудрецов греческих, о том, что свет солнечный изменился. Есть и такие рассуждения. Есть рассуждения физиков, связанная с физикой элементарных частиц. Очень коротко можно сказать, что физика элементарных частиц говорит о том, что все мироздание, все, что сотворил Всевышний, соткано из маленьких-маленьких частиц, их множество разных видов. И большинство из них изменяются, большинство из них нестабильны и неустойчивы. Но известно, что есть только 6 устойчивых элементарных частиц. То есть есть только 6 неизменных элементов мира, которые никто не может поменять и никто не может расщепить. Это фотон, электрон, кварк, гравитон, глюон и нейтрино. Из этих 6 только фотон может быть виден человеческим взглядом. Только фотон, светоносная частица, может быть, видимо, человеком. В зависимости от того, какой энергией обладает фотон, если он обладает низкой энергией, то он несет красный цвет, самая низкая энергия. Если еще ниже, тогда это инфракрасный свет, и мы его не видим. Есть фотоны, которые обладают большей энергией, и они фиолетового цвета. Есть еще выше, ультрафиолетового, мы ее не видим. Фотон – это неделимая частица, у него стандартная своя энергия. И то, что мы видим, это постоянное смешение фотонов. Иногда какие-то фотоны мы не видим, и поэтому, например, Солнце красное во время заката, потому что голубые фотоны исчезают. Я очень упрощенно это пересказываю. В радуге происходит нечто необычное. Фотоны раскладываются, каждый по своему уровню. Снова, словно основные неизменные элементы мироздания раскладываются по полочкам. И радуга может, если смотреть на физику элементарных частиц, как бы символизировать порядок и мироустройство во всем мире. Все многообразие мироздания и человекоздания, которое мы видим, все находится во взаимосвязи. И радуга – это наше окно в устройство Вселенной. Она охватывает весь видимый мир во всех цветах и словно раскладывает все, что мы видим, все, что мы знаем о Вселенной по полочкам. Это был редкий для моих бесед уголок Тора и наука. Это то, что о радуге. И много еще можно, конечно, о ней сказать. Много комментаторов есть. Я только делюсь тем, что интересно мне. В Ию Бней Ноах Айце Минатыва, и были сыновья Ноаха, вышедшие из ковчега, Шем, Хам, Вефет, Вехам, Гу, Ави, Кнаан. А Хам, он отец Кнаана. Почему об этом сказано, мы попытаемся понять в дальнейшем. То есть Тора перечислила нам 3 сыновей Ноаха, вышедших из ковчега, упомянув, что Хам, он отец Кнаана. Много разных ответов на вопрос «почему?» мы тоже попытаемся дать ответ. «Шлоша элле бней Ноах» – эти 3 сыновья Ноаха. «Уме элле навца кол гаарец» – и от этих распространилась вся земля. То есть от этих потомство распространилось по всей земле. О том, как оно распространилось, мы будем читать в следующей 10 главе книги Берешит. История, которую мы сейчас прочитаем, расскажет нам о том, какая взаимосвязь будет установлена между потомством 3 сыновей Ноаха и почему она будет именно такой. «Ваяхель Ноах иш Адама» – «И стал, и начал Ноах быть человеком земли». Видимо, земля обновилась, преобразилась, возможно, Ноах почувствовал особую связь с землей. Есть те, кто говорят это рассуждение Ноаху, что Ноах перестал быть Ишелюим, человеком Божьим, а стал Ишадаман, человек земли. Но вполне возможно, что Ноах просто стал работать на земле. Нужно помнить, что каким бы только праведником не был Ноах, он пережил событие ужасное. Кроме того, что спаслись, конечно, самые близкие ему люди, возможно, какие-то друзья, знакомые, умерли. Это не так просто пережить. И посадил Ноах виноградник. «Вяшт мин хаяин» – и выпил он вина, «вейшкар» – и опьянел, «вейдгаль» бетох Галю и раскрылся в своем шатре. Стоит обратить внимание на то, как написано слово «Огалё», его шатер. Оно написано с буковкой «Гей» в конце. Вместо того, чтобы быть написанным с буковкой «Вав» в конце. Если мы не видим огласовок, то это больше похоже на ее шатер, чем на его шатер. Опять-таки, когда мы читаем что-то необычное, вместо буковки «Вав» буковка «Гей». Для чего Тора так пишет? Мы можем посмотреть, где еще так написано. И так написано, например, в 35 главе книги Берешит, с 21 стиха. «И отправился Исраэль, и раскинул шатер свой за Амигдаледер. И было во время пребывания Исраэля в той стране, пошел Рувен и лег с Билгою, наложницей отца своего, и услышал Исраэль». То есть здесь, когда говорится «Огалё», свой шатер, можно увидеть в этом некий намек, что это не совсем свой шатер, а шатер его жены или его наложниц. И Тора говорит об этом чистым языком. То же самое мы читаем и в 12 главе книги Берешит об Аврааме: «Передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеля, и раскинул шатер свой Бейтель с запада, а из востока, и поставил он там жертвенник Господу, и призвал имя Господа». Комментаторы говорят, почему написано «Огалё и Мэй», потому что это шатер Сары. И мы можем понять, сравнивая эти тексты, что вполне возможно, что Ноах выпил и раскрыл свою наготу в шатре своей супруги. «Ваере хам авих наан эт эрват авив». И увидел Хам, сын Кнаана, наготу отца своего. Когда Тора запрещает человеку раскрывать наготу жен отца, Тора говорит, это нагота отца твоего. То есть, снова, вполне возможное понимание, что под наготой отца подразумевается нагота матери. Это вариант понимания. «В ягод лишней ахав бахуц». И сказал двум братьям своим, которые были наружу. «Вейках шем вияфет» – это семля. А «шем» и «яфет» взяли платье. «Вейсиму аль шехем шнеем» – положили его на плечи обоих. «Вейху ахаранит» – и шли пятясь. «Вейхасу эт эрват авиэм» – и покрыли наготу отца своего. «Упванеем ахаранит вейрват авиэм лёрау» – и шли они пятясь, и наготы отца своего не видели. Что произошло? Вот где снова раздолье для разных комментаторов. Уже во времена Талмуда было два основных мнения. Одни комментаторы говорят, что Хам переспал с Ноахом, другие говорят, что кастрировал его. И, конечно, если мы посмотрим снова на прозу Ближнего Востока с разными ее богами и с разной ее мифологией, мы увидим это так. Но мифология Ближнего Востока не всегда хороший источник для того, чтобы толковать те или иные события в Торе. С другой стороны, есть закон в восточной культуре об уважении к отцу. В тех же шумерских рукописях говорится, даже если отец твой напился, пьян, не смейся над ним, а поднеси его на плечо и отнеси его домой. То есть, вполне себе вероятно, что ничего сверх того, чтобы увидеть наготу отца и побежать рассказать братьям, что отец ногой валяется, ничего кроме насмешки там не случилось. И насмешки тоже достаточно, чтобы это было невероятным неуважением к отцу. С другой стороны, из того, что мы говорим о том, что, возможно, речь идет о том, что Ноах был там с женой, есть комментаторы, которые пошли далеко, и они говорят, в этот момент Хам возлег с собственной матерью, и от этого родился Кнаан, и поэтому именно Кнаан проклят в дальнейшем. А когда в начале Тора говорит, что Хам отец Кнаана, это введение как бы в историю, как так получилось. Но поскольку Тора опускает занавес скромности над этой историей, наверное, трудно что-то добавить к этому. Мне очень близко понимание, что это была простая насмешка и не более того, и этой насмешки было достаточно, чтобы все сказать о хаме. 24 стих. «Вейкец Ноах Мейно, и поднялся Ноах от вина своего», то есть отрезвил Ноах, «Вейда это шер асалю бно акатан», и узнал, что сделал ему его маленький сын. Мы говорили уже о том, что Хам – это младший из сыновей, хотя традиционно говорят «Шем, Хам и Ефет», и объяснял, почему так. «Вейомер», и сказал он, «Арур Кнаан, проклят Кнаан, Эвед Авадим Е Лейхав, рабом рабов будет братьям своим». Самое большое благословение, которое человек имеет, это его свобода. Самое большое проклятие – это рабство. Рабство другому человеку, рабство греху, рабство диктатору, какому-то сообществу. Здесь страшное проклятие. Кнаан будет рабом рабов. Дальше некуда. И очень непонятно, если это сделал Хам, почему Ноах проклинает Кнаана, сына Хама? Почему не остальных сыновей, а только этого? На этот вопрос тоже даны много разных ответов. Наиболее простой. Всевышний уже благословил Хама в самом начале. Нельзя проклясть то, что Всевышний благословил. То же самое нельзя благословить то, что Всевышний проклял. И поэтому Ноах не может проклясть Хама и проклинает Кнаан. Другие говорят, это здесь вообще не пророчество, это вообще здесь не проклятие, а пророчество. И Ноах говорит, если у Хама такое поведение, то Кнаан проклят. С таким папой он будет рабом рабов у братьев своих. Много разных пониманий есть на этот счет. И тут же Ноах благословляет двух других своих сыновей. Вайомер, Барух Адонай Элоишем, Ви Кнаан Эвид Ламо. Тут же он сказал, благословен Господь, Бог Шема, и будет Кнаан ему рабом. Благословен Господь, который наставил Шема, ведь Шем, если мы вернемся чуть назад, в 23 стих, «Ваиках Шем Ефет, и взял Шем Ефет», написано в единственном числе. Не «взяли Шем Ефет», а «взял Шем и Ефет». Словно Шем взял, это покрывало, а Ефета попросил ему помочь, пособить. Идея Шема, поэтому Ноах благословляет Шема и говорит, благословен Бог Шема, благословен тот образ Божий, в который верит Шем, и Кнаан будет ему рабом. Яфт Элюим Леефет. Здесь мы говорили о том, что имя Ефет от корня Яфт расширит, даст больше пространства. Можно тут сказать, благословит Бог Ефета, Яфт Элюим Леефет. Украсит Бог красивого, даст великолепие великолепному, даст простор просторному. Вейшхон Буалей Шем. И он будет жить в шатрах Шема. Вей Кнаан Эвид Ламо. А Кнаан будет им рабом. Ефет для своей реализации нуждается в Шеме. Он хороший, но ему нужен Шем, чтобы эту хорошесть проявлять. Если мы вернемся к тому Мидрашу, о котором мы говорили раньше, относительно имен сыновей Ноаха. Может быть, это действительно поздний мидраш, но давайте рассмотрим сам его смысл. Шем – это имя, дословно имя. Когда мальчика обрезают на восьмой день, Моэль спрашивает, как назовут этого мальчика, как будет его имя. Представь себе, отец отвечает, его имя будет имя. Шем, согласно мидрашу, который мы упомянули, это тот, кто проникает в сущность вещей. Ефет, от слова ефе, эстетика. Хам от слова хом – горячий, чувственный, эмоциональный. Это значит, что хам – та часть человека, которая черпает свое вдохновение из чувственных переживаний, из эмоций. Мы видим, что такой путь может привести к тому, что эмоции подведут человека, заведут человека не туда, как завели хама. Ефет эстет. Ему нужно ощущение красоты, гармонии, великолепия в этом мире. Шем – это существо чуть-чуть не от мира сего, который живет сущностям и понимает божественное мироустройство, стремится в него проникнуть. Наследие Шема унаследовали потом потомки Авраама, поэтому к тем, кто пытается жить законом Божьим, есть антишемит, противошемство, антисемитизм. Это снова мы говорим в рамках Мидраша. Теперь представьте себе, что есть эти три качества в каждом человеке: Шем, Хам и Яфет. И вот это вот самое наше чувственное, эмоциональное, надо подчинить и божественному разуму, и пониманию Бога, предстоянию перед Богом, и чувству прекрасного. Нам раньше говорили, было такое выражение, так поступать некрасиво. Не неправильно, не плохо, не мерзко, не подло, именно некрасиво. Вот это к Ефету. Хам должен подчиняться и незаконно, и некрасиво, только потом чувство. Если переложить на душевное качество, это то, что Ноах здесь говорит, если мы распространяем этот мидраш на душепопечение. Но и без того, чтобы давать именам такие толкования, мы здесь видим, что есть Шем, который инициатор действия, Ефет, который ему помогает, Хам, которому они противодействуют. Есть еще Кнаан. И снова, возможно, мы говорили, что есть такое предположение, он родился от незаконной связи Хама со своей матерью. Возможно, Ноах проклинает его, потому что не может проклясть тех, кого Всевышний благословил. Возможно, Ноах видит, что вот именно эти дурные качества Хама унаследует Кнаан. Точно так же, как можно представить, что Ноах унаследовал кому-то эмоциональную, кому-то эстетическую, кому-то духовную составляющую, также и Хам унаследовал что-то Мицраиму, что-то Кушу, что-то Путу, трем своим сыновьям, и что-то Кнаану. И Ноах видит продолжение этого в Кнаане, и поэтому проклинает именно его. Читаем дальше. «Ви Ноах ахрей мабуль, шлёшмёт шана вэхамешем шана, и жил Ноах после потопа 350 лет, ви коле мей Ноах, и было все дни Ноаха, Шами от Шанавы, Хамишим Шанавы Ямет. 950 лет, и он умер. Ноах смог прожить больше, чем Адам. Есть определенная исправленность в жизни Ноаха, на что указывают комментаторы, что позволило ему прожить больше, чем прожил Адам. В следующей главе мы будем читать о потомстве Ноаха, о 70 народах, и о том, как это связано с сынами Израиля, потом о том, как Всевышний рассеял эти народы. А на сегодня мы заканчиваем изучение 9 главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, чтобы был достаток в доме, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление, исцелит, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.